Здравствуйте, это «Форпост». Сегодня мы с Николаем Викторовичем Стариковым, писателем, российским политическим и общественным деятелем, поговорим о теме, очень, мне кажется, важной и которая может быть судьбоносной в каком-то смысле, если пойдет все так, как вот расскажет нам Николай Викторович. Николай Викторович, встреча двух президентов России и США. В преддверии ее, что вы ждете от нее, с одной стороны, и что бы вы хотели, чтобы на ней звучало?
Ну, знаете,
если разделить так вопросы, что вы ждете, и что бы вы лично бы хотели, какую повестку предложить?
Можно еще третий пункт внести?
Давайте.
Мне не хотелось бы говорить каких-то, знаете, традиционных, красивых, ничего не значащих слов. Потому что, когда я стараюсь понять направление развития событий, я отталкиваюсь от фактов. Когда происходит встреча двух руководителей государств, мы с вами повестку дня не знаем. Что там происходит, нам потом расскажут. Нам нужно ориентироваться на какие-то крупицы информации, которые выдают сами участники этого процесса.
Кстати, МИД вообще немногословен. Там вот пояснения были вот такие, там и нечего их комментировать. Поэтому я полагаюсь на вашу интуицию. И все-таки вы общаетесь с людьми более осведомленными, мне кажется.
А я полагаюсь на слова нашего президента. Вот смотрите, буквально на днях Владимир Владимирович Путин дает большое интервью, посвященное этой самой встрече. И говорит очень важные вещи. Первое, он вспоминает фамилию Александра Захарченко, злодейски убитого на Донбассе. Он говорит о том, что у России нет гарантии не вступления Украины в НАТО. Согласитесь, это нечто новое. К сожалению, хочу сказать, что фамилия главы Донецкой Народной Республики очень давно не звучала в российских средствах массовой информации. А о гарантиях не вступления Украины в НАТО вообще, мне кажется, вопрос никогда так не поднимался. То есть, с моей точки зрения, американцы наращивают давление на Россию. Мне кажется, они хотят попытаться даже нас каким-то образом шантажировать, требуя от нас определенных уступок и угрожая тем самым и сегодня кажущимся невозможным вступлением Украины в НАТО.
Ну, смотрите, там же ведь, если не ошибаюсь, буквально вот недавно Америка дала некие гарантии, да, по-моему, статус союзника, то есть в обход натовским процедурам, да, а НАТО очень там сложная процедура для того, чтобы туда зайти, они давали, чуть ли не, или анонсировали, что могут призначить как статус союзника, да, есть такой у них.
Давайте вот объясним нашим уважаемым зрителям на житейском примере. Да, то есть, вот если мужчина хочет жениться на женщине, то все происходит очень быстро. Он делает ей предложение, она соглашается, назначает свадьбу. Если же мужчина нехороший, и он хочет поматросить, а может быть потом и бросить, то он создает долгую процедуру. Он говорит, я же не могу без благословения моего дяди на тебе жениться. Давай создадим дорожную карту вступления нас в одну семью. Давай сначала у нас помолвка через 3 года, потом договор и так далее. То есть, когда Грузия с 2000, бог знает какого года, получила дорожную карту на вступление в НАТО, мы видим, что НАТО отдельно, Грузия отдельно, а дорожная карта лежит там, где ее положили. То есть, не хотят принимать. Но сейчас наш президент заговорил об отсутствии гарантий вступления, а вернее говоря, не вступления Украины в НАТО. Это нечто новое, такого не звучало.
То есть эта тематика важна на этих переговорах, скорее всего, то в той или иной степени будет звучать. Вот такой вопрос. А вы допускаете, верите ли вы в то, что Америка, американцы без НАТО, просто как страна, может разместить свои базы на территории Украины в рамках договора, вне НАТОвской ситуации?
Здесь возникает вопрос, зачем? Зачем это нужно Соединенным Штатам Америки?
То есть, реально, вы сами сказали, для давления.
Давление – это когда вы угрожаете разместить базы, а не когда вы их размещаете. Это как шантаж. Он работает только до того момента, пока вы его не осуществили. После осуществления шантажа он ничего
Хорошо,
не стоит.
Хорошо. Нам есть чем ответить в случае появления там даже пускай там авиакрыла, там 12 самолетов, всего лишь навсего, казалось бы.
Вы знаете, меня больше всего удивляет позиция украинской политической псевдоэлиты, потому что она с удовольствием прямо на тарелочке с голубой каемочкой свою страну, народ, территорию, историю, культуру все предоставляет в виде поля для боевых действий. Естественно, Россия немедленно будет отвечать перенацеливанием ракет, изменением своих каких-то военных программ. Все это будет одномоментно сделано. И говорит, что это хорошо для безопасности Украины, невозможно. Но мне кажется, что главная цель американцев сегодня каким-то образом растащить в сторону Россию и Китай. И здесь Украина, мне кажется, будет выступать в качестве средства шантажа. Сделайте что-то, иначе мы на Украине что-то сделаем. Мне кажется, что сегодня американский заход на переговоры именно таков. И поэтому наш президент заранее дает интервью, где вспоминает убитого Захарченко и тишину вокруг этого террористического акта. Говорит о подлетном времени из Харькова, что делает всю территорию России крайне уязвимой очень быстро. То есть он как-то поднимает вопросы, говоря, что это неприемлемо для России. То есть в принципе неприемлемо.
Ну, мы знаем, что политика вещь достаточно циничная на самом деле, да? И то, что происходит за закрытыми дверями, как правило, совершенно не, и не всегда соответствует потом пресс-релизам. А вы не исключаете или допускаете такую возможность, что в качестве торга вообще будет предложена Украина? Ну, скажем, опять же, вот фантазируя, потому что мы действительно не знаем, вы отходите от прокитайской политики условно, а мы вам отдаем Украину. Может она стать вот в таком моменте разменной монетой?
В самом начале нашей беседы вы назвали два пункта. Как вы видите ситуацию, я ответил. А второй пункт, что бы хотели? Вот, конечно, хотелось бы именно этого. Воссоединение в той или иной форме союзное государство России и Украины. Прекращение гражданской войны на Донбассе. Но мне кажется, что американцы такого подарка нам не сделают. И поэтому мне кажется, что надо уже вплотную подходить к вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР.
То есть это ваша твердая позиция, и вы будете ее на политическом площадке тоже отстаивать?
Безусловно, она озвучена, и мы будем ее отстаивать. Мы уже ее отстаиваем.
Но вопрос, который еще нужно убедить ваших коллег-депутатов, чтобы они поддержали вас.
Ну, наших коллег-депутатов убеждать не надо, потому что они наши коллеги. А вот депутатов от других политических партий нужно убеждать. Но лучшим средством убеждения являются выборы осенью 2021 года. Пусть сначала депутаты убедят уважаемых севастопольцев, крымчан, всех жителей России. И тогда, может быть, никого убеждать не придется, будет определенный консенсус. Надо спрашивать кандидатов, как вы считаете, надо ли признавать независимость ДНР и ЛНР. Пусть это станет некой лакмусовой бумажкой на грядущих выборах.
Угу. Но я думаю, что если спросить жителей Донбасса, то они однозначно ответят «да». А может быть, тогда и чтобы не делать сложных...
А разве жители Севастополя ответят иначе?
Конечно. Нам понятна ситуация, что, к какой оказались люди. Может, тогда вообще просто провести референдум, поставить точку и сказать «это мнение россиян». И вообще вот снять с повестки вот эту дискуссионную тему и признать, и закончить с терзаниями за, против, отложим вопрос, подумаем, посмотрим.
Возможно, может быть, то, что вы сказали, в этом и есть рациональное зерно.
Но в любом случае вы считаете, и это сейчас вот под первой частью моего вопроса, я думаю, можно подвести такую черту, вы не верите, что Америка сделает нам подарок в виде Украины?
Да, а когда мы с вами получали подарки от Америки? Когда ножки Буша они нам давали, так тем самым они гробили наше производство, птицеводство. Когда они нам давали кредиты, так эти кредиты были под проценты, причем под проценты большие. Когда они с нами поделились рекламой каких-то сексуальных извращений, это тоже ни к чему хорошему в нашей демографии не привело. Вот какие подарки хорошие? Нет, Марк Твен, там, не знаю,
ну, хороший
американская литература.
Там, вполне себе очень солидный. 60-е годы, мы вспомним, там замечательные фильмы были. Солидные, насыщенные смыслами.
Безусловно, но в 60-е годы
да и 70-е, там,
советский кинематограф был не менее прекрасен. А сейчас возьмите любой голливудский фильм. Набор каких-то стрелялок, обязательно гомосек среди героев и непонятный сюжет. Вот
мне
такой
кажется,
кинематограф
скоро не вызывает туда. Скоро проникнет и в наш кинематограф, к сожалению. Я смотрю на падающее качество нашего художественного кино, ну, реально, и возникает у меня, ну, печаль, если что. Вот так.
Ну, вы знаете, у нас в стране есть закон абсолютно правильный, но, к сожалению, недостаточный, который говорит о необходимости, о запрете пропаганды там, гомосексуализма среди несовершеннолетних. Проблема в том, что когда что-то происходит, непонятно, это к несовершеннолетним обращено или к несовершеннолетним. Мне кажется, что здесь нужно идти дальше и вообще запретить подобную рекламу, чтобы это вообще не было. Тем более, что у нас проблемы с демографией, поэтому пропаганда здорового образа жизни, пропаганда семейных ценностей, пропаганда множества детей в семье, многодетные ведущие. Вот об этом нужно
слушайте,
говорить.
Но вот мы сейчас вот всегда неуклонно, когда мы идем во внешнюю политику, мы приходим к внутренней. Вот демография. Мне хотелось бы к вопросу демографии. Вот смотрите, с одной стороны, мы вроде бы как занимаемся этими вопросами, а с другой, вот я недавно, мой коллега говорит, вот у нас поселок небольшой, рядом с Севастополем, в городской черте. И говорит, нет воспитателей в садиках. Ну, не хватает, не идут, зарплаты там не будут держать. Но там действительно смешные. Для города, в котором цены сравнялись с московскими, и их обгоняют. Да? Вот мы в этом направлении должны тоже, мне кажется, делать усилия.
Но вы сейчас поняли очень важный вопрос. Вот смотрите, работа воспитателя в детском саду, она насущна, важна, очень актуальна. Вопрос, почему там такая маленькая заработная плата?
А это я вот хочу узнать. Вы же все-таки ближе вот, там
давайте попробуем ответить на этот вопрос. Потому что государство в виде муниципалитета, города или Российской Федерации почему-то считает нормальным платить своим гражданам небывало низкую заработную плату. Если государство увеличит заработную плату, а мы говорим, что минимальная зарплата должна быть 31 тысяча в стране, так же, как и минимальная пенсия 31 тысяча, то тем самым немедленно пойдут вверх зарплаты частного сектора. Вместо этого выступает один из министров, профильный Марат Хуснуллин. Что он говорит? Он говорит, к сожалению, россияне, я так вольно переведу его слова, не хотят работать за 12 тысяч в месяц.
Удивительное дело.
Да, удивительное дело. И поэтому мы будем завозить мигрантов, говорит он, потому что иначе себестоимость жилья сильно вырастет. То есть вместо того, чтобы увеличить зарплаты и сделать эту работу привлекательным для российских граждан, мы будем продолжать завозить гастарбайтеров, бесправных, готовых работать за 3 копейки, создающих напряжение социальное, экономическое и так далее. Это что, правильный путь решения проблемы? Нет, конечно. Государство, как один из важнейших игроков на экономическом поле, должно регулировать уровень заработных плат. В первую очередь, уровнем заработных плат, который платит само государство. Почему должна быть маленькая зарплата у человека, который опекает наших детей? Важнейшая, уважаемая профессия.
Я же говорю, что вот молодая семья, которая понимает, что в детский садик-то не отдашь ребенка, для нее тоже преграда для планирования семьи. То есть ребенка это же планирование семьи завести, да? Это не просто случайное событие.
Так вот, низкая зарплата в детском садике в итоге разруха приводит к нерождению детей. Но это что, государственная
политика?
Я к чему
говорю, что
это
только лишь ограничительными мерами с точки зрения недопущения пропаганды ЛГБТ, например, да, детям, надо же еще и стимулировать какие-то вещи, не только напрямую, мат-капитал, да, который, в принципе, вещь хорошая, но пока не показал прорывных результатов. Мат-капитал уже существует как программа давно. Социальные вопросы, какие вы еще понимаете, как можно помочь, если не помочь, что сделать материнство привлекательным?
Первое, что хочу сказать, нет такой меры, которая бы одна, без совокупности действий, дала бы желаемый результат. Вот запретили пропаганду, и все, демографии стало хорошо. Нет, конечно, но эту пропаганду, конечно же, надо запретить. Далее. Строительство детских садиков, пропаганда семейных ценностей, многодетство. Это должно быть везде, этим должно быть пропитана вся наша информационная
пропаганда пространство. Это не только слова, пропаганда это еще и шаги и действия. То есть человек, у нас русский так повелось, он послушает, но и захочет пощупать, а это действительно ли так?
Помимо этого, конечно, и какие-то материальные вещи. Вот поэтому мы говорим о необходимости выплаты справедливого базового дохода. Это выплата со стороны государства каждому гражданину по факту его гражданства.
Хорошо. А где государству взять те самые деньги, чтобы хватило на всех?
Вы знаете, самое интересное, что деньги есть. Это первый тезис.
Так говорят все.
Это но они действительно есть. Я приведу вам несколько примеров.
Минфин говорит, где я возьму вам деньги? Ведь вы знаете прекрасно позицию Министерства финансов.
Тогда я вам приведу последние слова бывшего руководителя Министерства финансов. А знаете, как разведчиков бывших министров финансов не бывает. Да? Алексей Леонидович Кудрин несколько дней назад, выступая на Питерском экономическом форуме, собственно говоря, поддержал идею выплат со стороны государства людям. Он сказал, что это неизбежно. Это первое. Второе. В бюджете Российской Федерации ежегодно остается 1 000 000 000 000 рублей, который не истрачен. Остаток. Это первое.
Дальше. Но на самом деле это ж плохо. Ведь по большому счету, что значит не истраченные деньги? Это значит, где-то непостойная школа, возможно.
Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что они там есть. Вот просто 1 000 000 000 остается. Вот закончился год, бюджет выполнен или не выполнен, 1 000 000 000 остался. Так. Дальше. Прибыль такой государственной структуры, мы же с вами считаем ее государственной, надеюсь, у нас есть для этого все основания, как Сбербанк, примерно около 1 000 000 000 в год. Просто прибыль. Как вы думаете, на что нужно ее потратить? На выплаты гражданам России справедливого базового дохода, потому что это государственное предприятие, или на выплаты акционерам? Я думаю, что ответ большинство населения даст абсолютно согласный с нашей с вами позицией. Это только две позиции, я сказал. Но самое главное, что справедливый базовый доход должен выплачиваться не из бюджета. Национализация недр должна произойти и расширение базиса экономики. И для этого национализация природных ресурсов и стратегических отраслей и низкопроцентное государственное кредитование экономики. То есть в чем смысл? Справедливый базовый доход – это не просто раздача денег населению, как ее мыслит, может быть, уважаемый Алексей Леонидович Кудрин. Это инструмент создания спроса, снижения социальной напряженности, но создания спроса. Вы дали деньги людям, создали спрос. При этом он базовый. На 10 тысяч рублей в месяц, а об этом идет речь, невозможно жить, ни в чем себе не отказывая. То есть нужно еще и работать. Поэтому это как просто дополнительные средства от государства, не отбивающие желание работать. А с другой стороны, кредитование предложения. И знаете, поедем на экономическом велосипеде. Спрос, предложение, спрос, предложение, спрос, предложение. Вот.
То есть, ну, у нас кредитование, предложение, расшифруй, это просто кредиты населению? Оно сейчас перекредитовано, кстати.
Нет,
вот, что, кстати, делать, нет, на ваш взгляд, с кредитами, которые люди набрали?
Сейчас, значит, что касается, давайте отвечу на вопрос по поводу кредитов. Если человек получает 10 тысяч рублей в месяц от государства, он потратит их, возможно, на еду, возможно, на одежду, возможно, на культурные какие-то свои потребности, а возможно, он выплатит долг. То есть вот эти деньги от государства гражданину, справедливый базовый доход, они тратятся в том числе на погашение долга. А как прекратить наращивание этого долга? Запретить микрофинансовые организации. Запретить микрофинансовые организации, как у вас, их не должно быть. Это ростовщичество и разорение наших граждан. Теперь о низкопроцентном кредитовании экономики. Это не людей кредитуем, а предприятия.
Бизнес.
Бизнес, да. У нас вообще экономика достаточно сильно монополизирована. Ну, например, есть производитель, не знаю, гречки, вот этой самой пресловутой, которая все время у нас исчезает. Нам нужно, чтобы их было много и чтобы не было роста цен. Значит, мы общаемся не с первым производителем, а со вторым и третьим. Мы говорим, ребята, стройте, расширяйте площади посевные и так далее. Мы вам даем беспроцентный кредит на это. Условие одно. Вы не поднимаете отпускную цену. Таким образом, мы, используя рыночные механизмы в рамках даже существующей системы, не допускаем роста цен. Первый производитель, самый мощный, хотел бы поднять цену, но поскольку второй, третий договорились с государством и расширяют свое производство, и они не повышают цену. Таким образом, цена не повышается. Вот если мы просто будем давать деньги людям и не думать об уровне цен, то все эти хорошие вещи, все эти дополнительные средства съест инфляция. Вот борьба за неповышение цен – это не менее важная история.
Абсолютно согласен. Только надо бороться так, чтобы не угробить случайно и здоровую экономическую процедуру.
Если я вам дам низкопроцентный кредит, вряд ли это вас угробит.
Я думаю, любой бизнесмен будет рад этому. Вот еще такая тема. Вы сказали про справедливый базовый доход, а есть безусловный базовый доход. Это вы оговорились или разница? Две разницы?
В чем разница? Значит, справедливый базовый доход мы его так назвали, потому что это та концепция, которую мы предлагаем. Она справедливая, потому что на основе принципа социальной справедливости базовая, потому что не 10 тысяч рублей не закроют все потребности человека и не отобьют желание работать, и доход, потому что финансовые выплаты. Существует концепция, которую продвигают, скажем так, Всемирный банк и так далее. Разница в чем? Мы собираемся не отбивать желание работать, государством кредитовать и развивать экономику, а на Западе предлагается давать человеку деньги и брать деньги в долг у частных банков, наращивая долг государства с потерей суверенитета и со всеми печальными последствиями. То есть, это, знаете, выглядит одинаково, а смысл диаметрально противоположный. Ну, вот стоит полицейский с пистолетом. Зачем он достал пистолет? Чтобы остановить преступников, чтобы торжествовал закон. А видим, преступник стоит с пистолетом. Для чего он достал пистолет? Чтобы остановить полицейских, чтобы, наоборот, торжества закона не произошло.
У вас яркие метафоры. А скажите, вот такой вопрос. Мой, например, папа, он вот яркий сторонник возвращения СССР, времен СССР, или некой модели. Вы верите, что можно возродить Советский Союз в том виде, в котором он был?
Значит, если мы говорим о границах государства, это одно. Если мы говорим о смысле государства и его социальной направленности, это будет нечто иное. Поэтому можно и нужно не возродить Советский Союз в границах, потому что это процесс, который займет определенное время. И, например, члены НАТО Латвия, Литва и Эстония, я бы очень хотел, чтобы кто-то объяснил, каким образом без войны с блоком НАТО можно их как-то в единое образование сегодня вернуть. Но Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, все остальное, конечно, нужно объединять и вернуть социальный смысл государству. Мы говорим о построении социализма 21 века.
Я в том смысле, что вы верите, что вот государственные магазины, если мы вдруг создадим, ну, тут Советский Союз, да, Союз Торг, да, он сможет эффективно накормить людей, не будет очередей, не будет... Вот в эту ситуацию, вот в эти модели управления экономикой, они будут работать советские?
А мы предлагаем сегодня никоим образом не ставить под сомнение частную инициативу. Более того, поддержка малого и среднего предпринимательства. Но наращивание участия государства в экономике при сохранении там частных игроков. Не нужно, чтобы все было государственным. Совершенно это не нужно. Это была одна из вещей, которая в перспективе привела к дискредитации великой социалистической идеи и тем печальным последствиям, которым Горбачев и Ельцин довели страну. Так что не надо бояться. Никто не говорит о лишении частной собственности. Нет, мы говорим о национализации недр. Кстати, остановите вот просто рядового севастопольца и спросите, кому принадлежат недра. Он вам скажет: народу.
Это не так.
Конечно, не так, но должно быть так, как считает народ. Просто нас в некотором смысле обманули, когда в 93-м году принимали Конституцию. Сначала была одна формулировка, в итоге появилась такая лукавая. Прочитайте, кстати.
Да, там так завуалированно звучит, но фактически я...
Природные ресурсы могут находиться в частной, там, и такой-то, и сякой-то собственности. Должно быть написано: недра принадлежат народу. Так что вот еще одна цель.
Мы только Конституцию недавно поменяли.
Да, но для того, чтобы изменить эту статью Конституции, нужно принять закон о Конституционном собрании. Там все очень хитро. И поэтому эта статья не менялась. Угу. Почему? Потому что сегодня большинство в Государственной Думе те, кто, видимо, считают, что недра не должны принадлежать народу.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, так вот по-человечески, вот мы говорим о притеснении там, русских в Украине, да, в Средней Азии проблемы есть, говорят люди, которые туда
приезжают. Да, есть, конечно.
А вот в нашей Конституции, по-моему, не прописано понятие «русский народ» или «русский человек».
Теперь прописано. Как, теперь прописано. Но надо, чтобы это было прописано не только в Конституции, чтобы это было смыслом действий государства. Ведь на территории Российской Федерации русский народ сегодня, слава богу, никто не лишает права говорить на русском языке, думать на русском языке, изучать национальную культуру, равно как и все остальные народы нашего многонационального государства. Но запись в нашей Конституции, она должна побуждать Россию прекращать то безобразие, которое творится на Украине. Ведь следом за запретом языка, разговоров на русском языке, самого коренного смысла, русские были там всегда, просто потом они стали называться украинцами, ну часть их, по крайней мере, начнется самый настоящий геноцид. Другого не бывает. Об этом, кстати, тоже сказал наш президент в интервью, когда сказал, что та же самая практика, что у Третьего Рейха, что у сегодняшней Украины.
Итак, в завершение нашего интервью мы все-таки сходимся к мнению, что тема Украины будет очень актуальна в ближайшее время.
Рядом с нашими границами создана гнойная рана, которая создана специально, чтобы мы с вами заразились, заболели и на радость нашим врагам умерли. Вот это его счастье мы им никогда не дадим. Но мы должны понимать, что эта рана, эта гнойная, должна быть зачищена, залечена, заживлена. Потому что она проходит по живому телу великого русского народа. Нас разорвали на части, назвали одних русских, другими украинцами, третьих белорусов, и теперь пытаются столкнуть в войне. Это старая технология. Такая же в Индии применена, Индия, Пакистан, Кипр есть северный очень, и так далее, и тому подобное. Ирландия. Везде, куда приходили англосаксы, они везде работают по этой методичке. Это феодальная раздробленность, она должна быть прекращена.
Ну что ж, спасибо за то, что вы нашли время поговорить с нашим зрителем, рассказать свою точку зрения, во всяком случае, на международную политику. И, кстати, когда нас упрекают, что мы вот все про Украину, как видите, про Украину начали и в любом случае пришли к вопросам актуальной внутренней политики.
С Украины начали, Украиной закончили, пройдя по вопросам внутренней политики.
Совершенно. Да, вот так все взаимосвязано в этой жизни. И никаких у нас точек зрения предвзятых нету. Мы даем возможность нашим гостям сказать то, что думают они. А вы оставайтесь в форпост. Напомню, у нас был Николай Викторович Стариков, писатель, российский политический и общественный деятель. Спасибо большое.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.